Джеймс Хедли Чейз. «Не мое дело». Читает артист Александр Кашабаев. Глава первая. Я Стив Хармас, иностранный корреспондент газеты «Нью-Йорк Кларион». С 1940 по 1945 год мы с коллегами жили в гостинице «Совой», рассказывали американцам, как воюет Британия. Но когда союзные войска оккупировали Европу, мне пришлось расстаться с уютным отелем и его коктейль-баром. Сподвигнуть меня на такой шаг было не легче, чем оторвать ракушку от стены, но в конце концов я поддался на уговоры редактора. Он все твердил, что такой опыт положительно скажется на моей карьере. Разумеется, карьера моя, где была, там и осталась, но приключений на пятую точку я нажил предостаточно. Когда Германия сдалась, я решил, довольно с меня тягот и лишений военного времени. Поменявшись местами с одним сослуживцем, без его ведома, конечно, я вернулся в Америку поближе к его карточкам на двухфунтовые стейки. Через пару месяцев мне предложили написать серию статей о послевоенной Британии. В то время Англия переживала нехватку виски, и новое задание меня не обрадовало. С другой стороны, когда я последний раз был в Лондоне, там жила девушка по имени Нетта Скотт. Вот с ней мне очень хотелось повидаться. Только не поймите меня неправильно. Я не был влюблен, но Нетта помогла мне, чужаку, шикарно провести время в чужой стране, и я считал, что нужно отплатить услугой за услугу. Раз представилась возможность, грех ею не воспользоваться. Дело было так. По пути на работу я просматривал карту скачек, все еще размышляя, соглашаться ли на командировку в Англию. Оказалось, после обеда побежит лошадка по кличке Нетта. Шансов на победу у нее было немного, шла она 10-1, но я интуитивно решил на нее поставить. Выложил 500 и весь на нервах уселся возле радио в ожидании результата. Каким-то чудом та лошадка пришла первой. Именно тогда я решил разделить с Неттой $5000 выигрыша и сел на первый самолет до Англии. Да чего же приятно! Ввалюсь без приглашения и выложу на стол 500 новеньких хрустящих купюр по 1 фунту. Нетта любит деньги. Представляю себе ее реакцию. Она вечно ворчала, что ей не хватает на жизнь. Я неоднократно предлагал свою помощь, но она всегда отказывалась. Да, она запомнит этот момент. Ну, а я погашу свой долг. Мы познакомились в 1942 году в роскошном ночном клубе, расположенном в здании Брутон Мьюз, что в районе Мейфер. Нетта была платной танцовщицей. И если кто-то скажет, что платные танцовщицы только и делают, что прохлаждаются, не верьте. Мышцы у них покрепче, чем у Эда Льюиса по прозвищу «Душитель». А все потому, что девушкам приходится отбиваться от усталых, но назойливых бизнесменов. По долгу службы Нетта разводила недотеп, вроде меня, на дрянное шампанское, 5 фунтов за бутылку. Удовольствие вывести ее на танцпол размером с носовой платок стоило 10 шиллингов. Местечко называлось «Блю Клаб». Заведовал там сомнительный тип по имени Джек Брэдли. Пару раз я с ним встречался. Его боялись все девушки, кроме Нетты. Та вообще никого не боялась. Чтобы устроиться к Брэдли танцовщицей, нужно было отработать с ним ночную смену. Я слышал, что Нетта тоже через это прошла, но по-своему. Для начала она разбила о голову Брэдли дорогущую картину, так что рама повисла у него на бычьей шее. А потом они мирно уселись за чтение глянцевых журналов. Может, мне соврали. Нетта об этом не распространялась, но, зная ее, не удивлюсь, если все так и было. Думаю, клуб приносил Джеку неплохую прибыль. Бывали там по большей части американские офицеры и американские же репортеры, а у этой публики полны карманы денег. В Блю-клабе было на что потратиться. Первоклассный оркестр, отличная еда, сговорчивые красотки. И все по заоблачному ценнику. Прежде чем взглянуть на счет, стоило надеть кислородную маску. В клубе работало 12 девушек, и я выбрал Нетту с первого взгляда. Она была просто прелесть. Волосы рыжие, кожа сливочная, а щеки румяные, что твой персик. Обычно я сперва смотрю на фигуру. Так случилось и в этот раз. С Нетты можно было писать картину о первородном грехе. На своем веку я повидал немало роскошных девушек, но Нетта превзошла их всех. Как сказал мой приятель Гарри Бикс, бывалый бомбардировщик, «Будь у мыши пара лыж, она бы с ветерком скатилась по этим склонам. Хотел бы я оказаться той мышью». Да, просто прелесть. Очень красивая. Такой, знаете, грубоватой красотой искушенной женщины. Сразу видно, что знакомы с жизнью не понаслышке. Если надеешься выйти с ней на результат, нельзя церемониться. Будь готов биться без перчаток. И даже в этом случае тебя, скорее всего, отправят в нокаут. Чтобы расплавить броню Нетты, мне пришлось повозиться. Сперва я был для нее очередным клиентом, затем она стала подозревать, что я ищу любовных приключений. Наконец до нее дошло, что мне одиноко в чужом городе, и я хочу с ней подружиться. Я ходил в Blue Club каждый вечер. Где-то через месяц Нетта сказала: «Обойдемся без шампанского». И я понял, что делаю успехи. Однажды вечером она предложила, не сходить ли нам в Kew Gardens полюбоваться колокольчиками. Как насчет следующего воскресенья? Очевидно, дела мои шли в гору. В итоге мы стали видеться весьма часто. Я забирал Нетту из квартирки на Кромвель-Роуд и вез ее в Blue Club. Время от времени мы ужинали в Vanity Fair. Иногда она приезжала в Совой, и мы вместе ходили в гриль-бар. Нетта оказалась отличной подругой, готовой и посмеяться, и поговорить на серьезные темы, в зависимости от моего настроения. А еще она почти не пьянела, хоть нам и случалось крепко выпить. Кем она была для меня? Пожалуй, защитным клапаном. Когда работаешь в полсилы, то и дело накатывает смертельная скука, а Нетта помогала с ней справиться. Благодаря Нетте я вспоминаю Лондон добрым словом. Наконец мы стали спать вместе. Пару раз в месяц, не чаще. В этом не было ничего личного. Как и наши другие занятия, близость почти ничего не значила. Мы не были влюблены друг в друга. В общении Нетта всегда держала дистанцию, хоть и весьма короткую. Она ни разу не спрашивала, женат ли я, где живу и чем займусь после войны. Ни разу не намекнула, что хотела бы уехать со мной в Штаты. Я же пытался расспросить ее о прошлом, но безуспешно. Нетта считала, что на нас в любое время может упасть бомба или ракета. А пока нужно ловить момент и наслаждаться жизнью. Она была словно обернута целлофановой пленкой. Я видел Нетту и мог дотронуться до обертки, но не более. Как ни странно, меня это устраивало. Мне не нужно было знать, кто ее отец, есть ли у нее братья, сестры или муж-солдат, исполняющий свой долг за границей. Я хотел лишь одного, чтобы у меня была веселая подруга. Нетта отлично справлялась с этой ролью. Наши отношения длились 2 года. Затем мне велели отбыть с оккупационными войсками, и пришло время расстаться. Мы попрощались так, словно встретимся завтра вечером, хотя я знал, что в лучшем случае мы увидимся через год, а в худшем — не увидимся никогда. Нетта это тоже понимала. «Пока, Стив», — сказала она, когда я высадил ее у подъезда. «Домой не приглашаю. Давай прощаться здесь и побыстрее. Может, еще свидимся?» «Конечно, свидимся», — заверил я. Мы поцеловались. Ничего особенного, никаких слез. Она поднялась на крыльцо и закрыла за собой дверь, ни разу не оглянувшись. Я собирался написать ей, но руки так и не дошли. Нас сразу же перебросили во Францию, где события приняли такой крутой оборот, что в первый месяц мне было не до писем. Потом я решил, что лучше мне забыть Нетту. И забыл. А когда вернулся в Америку, вспомнил снова. Я не видел Нетту почти 2 года, но оказалось, что черты ее лица, изгибы ее тела, так впечатались в мою память, словно мы разошлись пару часов назад.